Михаил Казинец и Алексей Ботвинов. В свободном полете.
У Бориса Леонидовича Пастернака есть стихотворение, которое, как и многие его стихи, и как многие музыкальные произведения композиторов-гениев, состоит из нескольких пластов, нескольких разноскоростных движений, нескольких разных вселенных. Я попробую почитать так, чтобы вы их услышали, насколько я сумею. Вот оно. Музыка. Дом высился, как каланча. По тесной лестнице угольной несли рояль два силача, как колокол на колокольне. Они тащили вверх рояль над ширью городского моря, как с заповедями скрижаль на каменное пласкогорье. И вот в гостиной инструмент, и город в свисте, шуме, гамме, как под водой на дне легенд, внизу остался под ногами жилец шестого этажа, на землю посмотрел с балкона, как бы в руках ее держа, ею властвуя законно. Вернувшись внутрь, он заиграл не чью-нибудь чужую пьесу, но собственную мысль, хорал, гуденье мессы, шелест леса. Раскат импровизации нес ночь, пламя, гром пожарных бочек, бульвар под ливнем, стук колес, жизнь улиц, участь одиночек. Так ночью при свечах взамен былой наивности нехитрой свой сон выписывал Шопен на темной пыльнице. Или опередивший мир на поколение четыре по крышам городских квартир грозой гремел полет валькирий, или консерваторский зал при адском грохоте и треске до слез Чайковский потрясал судьбой Паоло и Франчески. А если я задам вам сейчас очень простой вопрос, о каком композиторе это стихотворение? Да, действительно, скажете вы, проще вопроса нет. Оно о нескольких. Шопен, который выписывал свой сон, тот, кто знает музыку, знает, что шелест леса — это Зигфрид, это Вагнер. Гудение мессы — это понятно, это Бах, баховская месса. Гудят органные трубы. Ну и совсем просто. Там Чайковский, Паоло и Франческо, его знаменитая Франческо да Римини. Я опять задаю вопрос. Какому композитору посвящено это стихотворение? О ком оно? Вот, об этих? Нет. А вот сейчас попробую прочесть последние две строчки, а вдруг не удастся. Или консерваторский зал при адском грохоте и треске до слез Чайковский потрясал судьбой Паоло и Франчески. Замечательный, один из лучших музыковедов, искусствоведов XX века Борис Кац в своей книге «Звуковые ключи к русской поэзии» доказывает, что это стихотворение о Скрябине. Об Александре Николаевиче Скрябине. Более того, его имя употребляется здесь много-много раз, в отличие от Шопена. Да? А где это имя? Ага. А помните, Пастернак пишет, куда мне деваться от шагов моего божества? Скрябин — божество. А в древних религиях есть запрет на имя Бога. Поэтому Бог Скрябин здесь закодирован во всем стихотворении. Сначала «ск», 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 потом «скр», «скр», а в конце «Скрябин». Весь стих все время шепчет, кричит «Скрябин, Скрябин». Александр Николаевич Скрябин, как и Клод Дебюсси, символист. А что же такое символизм? Ну, давайте вспомним. Символизм – это прежде всего утверждение о том, что за миром видимых, понятных и простых вещей существует мир подлинного. И это подлинное не дано в обычном созерцании. Оно открывается как примитивные формы и примитивные последовательности. Только творческий импульс, грандиозная творческая энергия способна проникнуть в пределы, внутрь, за пределы поверхности и познать, что там, внутри, какая подлинная символика лежит за каждым явлением, событием, зримым образом, вещью, предметом. Ну, вспомните замечательные стихи одного из русских гениев Владимира Соловьева, без которого не мыслим не только Блок, как об этом часто пишут, но и Пастернак, и Ахматова, и Мандельштам. Они все так или иначе ходят под Богом Соловьевым. Хоть мы навек незримыми цепями прикованы к нездешним берегам, но и в цепях должны свершить мы сами тот круг, что боги очертили нам. Все, что на волю высшую согласно, своею волей чуждую творит, и под личиной вещества бесстрастной везде огонь божественный горит. Ничего нельзя сказать лучше никак о символизме, о Скрябине, о Дебюсси, чем под бесстрастной личиной горит огонь. Здесь тайна музыки Скрябина, тайна его идей, раскрыть тайны видимого мира, проникнуть туда и познать подлинность, а это значит, за смертью следует бессмертие. Вот почему эсхатологический Скрябин, как безумный эллин, стремится познать тайну жизни и смерти. Алексей, откуда ранний Скрябин?
Ну, конечно, из Шопена. Вот просто даже если взять какие-то замечательные его ранние прелюдии. Вот, например, такая. Но это вальсовое движение и даже мелодизм в этой же прелюдии. Это же отсюда, выросло отсюда.
Итак, Скрябин начинается как Шопен, как его продолжение, как попытка перенести его в другую страну, в другой мир, в другое измерение. Но потом начинается невероятное ощущение того, что Скрябин другой, что у него задачи другие, что у него задачи мессианские. Как познать тайну, символическую тайну вещей, явлений? Только через проникновение. А что такое проникновение? Это творчество, согласно символистам. Несмотря на то, что мы незримыми цепями прикованы к этому миру, мы научились преодолевать эти цепи, как-то внутри взрастивши волю, бесполезно не рвать решетки в клочья на бегу. Как разорвать? Преодолеть немощь тела, преодолеть ограниченность во времени, в пространстве. Скрябин пишет прекрасную музыку для левой руки, без участия правой, для левой. Но когда вы ее будете слушать, эту музыку, вы почувствуете, что в принципе здесь не хватает на самом деле двух рук. И хорошо бы пианисту иметь три руки, потому что там совершенно глубочайший проникновенный бас, удивительное движение и невероятной красоты мелодия. Но Скрябин пишет ее для левой руки, потому что нужно научиться преодолевать те ограничения, которые живому телу поставлены в этом мире. Ну вот, поиграй нам, пожалуйста. Почему левая рука? А вспомните, есть еще одно произведение для левой руки. Вот, Алексей, по-моему, играешь концерт для левой руки Равеля.
Да.
Равель тоже был вынужден написать музыку для левой руки. Дело в том, что был замечательный совершенно во Франции пианист. Звали его Пауль Витгенштейн. Он попал в молотилку Первой мировой войны, и ему снарядом оторвало правую руку. Витгенштейн думал только о смерти. Пианист без руки, без правой руки. Он готовился к самоубийству, он жил в суицидальном ощущении. И вдруг Морис Равель приходит и говорит: «Пауль, поднимайся, ты объездишь весь мир. Я написал у тебя концерт для одной левой руки. Это будет первый раз в истории цивилизации концерт для фортепиано с оркестром для левой руки. Только извини уж, я тебя не пожалел. Тебе придется играть так, как будто у тебя 20 рук». Удивительно начинается концерт Равеля. Он начинается как оркестровый мрак, ужас. И когда вступает пианист левой рукой, представьте себе ощущение, Витгенштейн выходит на сцену без руки, пустой рукав, и одной левой рукой овладевает миром, миром музыки. Алексей, помнишь, как начинается вступление рояля? Необходимости и житейских жизненных условий, при которых нужно было писать музыку для левой руки. У него была внутренняя необходимость сделать это, потому что он понял, что он мессия, что ему суждено спасти человечество. И он не просто какой-то милый мальчик, продолжающий играть музыку Шопена в шопеновском стиле, и женщины сходят с ума, и плачут, и достают платочки, и вообще какой-то культ Скрябина, культ этого странного, невероятного человека, играющего, возрождающегося Шопена, реинкарнация Шопена. Нет, он идет дальше и понимает, что ему дана творческая воля, сила и свобода.
Вот посмотрите, обратите внимание, интересно, как он от своего шопеновского как бы периода переходил к следующей, мессианской. Вот на одном том же маленьком произведении, прелюдия до диез минор, где есть и шопеновское влияние, и уже новое. Вот послушай. То есть смотри, мы имеем типичное шопеновское, как, допустим, в ноктюрне до минор. Но вместе с тем пряность гармонии. Должна понимать что-то другое, например.
Это уже Вагнер.
Да, это «Черных лебедей».
Да, 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 да.
Вот давай я сейчас проведу такой интересный эксперимент. Надеюсь, что поклонники Вагнера меня простят. На самом деле, это начало знаменитой темы Парсифаля, и потом уникальная прелюдия Скрябина «Ми бемоль минор», которые просто вытекают одна из другой. Еще раз, первый мотив. И тот же самый невероятно наполненный философским содержанием унисон у Скрябина. Thank you.
вот когда ты сейчас играл, у меня возникло ощущение, что Скрябин начинает затаскивать скрижали Моисея на каменное плоскогорье для мира, для того, чтобы открыть миру тайну. И он продолжает действовать. И он познает иную сторону мира. Он начинает готовиться к спасению человечества. Это восьмая соната.
Да, это восьмая
соната. Это уже путь туда, к его знаменитым мистериям, к предварительному действию. А, кстати, вот я заодно вижу конец седьмой сонаты. Что это такое? Вот это? Что это? Это же неисполнимо.
Это знаменитый момент в финале седьмой сонаты, когда он хотел выйти за пределы и рояля в том числе, и написал аккорд, который ему как хотелось, звучал бы из 25 звуков. Пианист имеет 10 пальцев, соответственно, даже двух. Пианиста будет недостаточно, чтобы 2,5, то есть 25 звуков.
И что делать, как сыграть?
Ну, нужно попробовать сыграть вместе, сыграть невозможно, но он записан совершенно вертикально. Вот сейчас можно показать ноты.
Да-да-да.
Звучит он примерно так.
И он же безумец, ставит еще здесь акцент. Что это якобы все равно.
Да, это якобы у него была идея, чтобы все звучало одновременно акцентом, 25 звуков выстроенных вертикально вверх, как некий прорыв в космос.
Поэтому Скрябин понимает, спасение человечества – это дело его рук. И все последние годы своей очень короткой жизни он выстраивает мистерию. Как Прометей, он подарит людям огонь, а потом начинается подготовка предварительного действа. Уникальной мистерии. Уже в Прометее у Скрябина огромный оркестр, огромный орган, цветовая клавиатура, которая светит всю Вселенную. Он планирует построить в Индии храм особый, где запахи, движения, одежды, цвет, свет, звук, музыка. Человечество остановится в своей преступной жизни. Человечество остановится в своем коварстве, алчности, злобе. Оно откроет дыхание. Оно познает тайну космоса, единство. Он создает аккорды, Прометеев аккорд, вот то, что ты сейчас только что выстроил, это же варианты аккорда Прометея. То есть, да, то есть они должны... Он искал кратное всем тональностям, всем цветам, всем оттенкам, всем созвездиям. И знаешь, когда Скрябин умер, совсем молодым, кстати, вот тоже парадокс, он же где-то предполагал, что в мире есть бактерии, через которые могут проникнуть в него и погубить его, не дав ему реализовать задачу. И он же так и умирает неожиданно. Он, инфекция в губе, да, вот этот фурункул знаменитый. Неожиданная смерть в самом рассвете. И знаете, что писали тогда? Газеты. Он не ушел от нас. Его забрали, прервав этим самым его путь и наш путь на Земле. Вы знаете, у меня есть такая вот мысль. Скрябин один из тех, кто вышел за пределы своего мифа. Вот подумайте, есть христианство, это миллионы людей. Есть ислам, это миллионы людей. Есть буддизм, это миллионы, это миллиарды. И у каждого есть совершенно четкий завершенный миф. Вот христианин знает, что все, что в христианстве, это так. А вот те миллиарды... Буддисты, они, ну, заблуждающиеся. Я уж не говорю об исламе, ислам заблуждается, то есть все заблуждаются. Как только появляется гений, который выходит за пределы своего мифа, Скрябин один из них, эллинизм, христианство, буддизм, открытие массы пространств, массы измерений, тут же начинается открытие нового, совершенно иного движения. Вот там ты играл в сонате какой-то фрагмент очень интересный, дальше. Он же очень, вот это вот, как бы, все построено на мотиве, который... А, это невозможно передать словами, только музыкой. Что интересно, ведь для Скрябина характерно круговое мышление, то есть вот как туманности, как планеты, как звезды рождаются. Ты чувствуешь вот постоянно эллипсоидные круговые движения.
Безусловно, он совершенно выходит за рамки формы и проявляется это космическое движение.
Да, то есть невозможно вот двигаться вот так, да, от главных к побочной, от побочной к заключительной и так далее.
А вот это идет, уже не существует.
Да, да, идет расширяющееся пространство, расширяющееся. Вот сыграй еще раз этот момент, очень сильно. Здесь четко слышно вот это расширение пространства и эллипсоидность, и круговая идея. Вот когда мы можем говорить об энергетике миллионов людей, миллионов культур, о соединении в каком-то гигантском порыве. Вот почему, когда умирает Скрябин, все говорят, его убрали от нас, не дав закончить эксперимент. Видимо, этот эксперимент продолжать дальше нельзя. И когда начинаются такого крупномасштабные планетарные эксперименты, как строительство Вавилонской башни, смешиваются языки. И когда появляется гений, задача которого открыть человечеству тайны внутреннего мира, символическое значение, то есть подлинное значение вещей, он уходит в самом начале предварительного действия. И мы через Скрябина как никогда понимаем, что мы равны космосу. Мы – это тоже космос. Потому что, согласно всем величайшим ученым, начиная от Николая Кузанского, еще дальше от Сократа, макро- и микромир едины и равны. Слушайте музыку Скрябина.
Продолжение цикла «В свободном полете» слушайте в следующую среду в 19:00.